Это Прогмема. Здравствуйте. Этот подкаст мы назвали «Точки пересечения». Мы будем говорить о родах, материнстве, отцовстве и родительстве в целом, на пересечении актуальных практик, крестьянской традиции и научной рефлексии.
Здравствуйте, друзья. Сегодня в студии Софья Куприянова, Любовь Голубева, я, Светлана Адоньева и Андрей Степанов.
Здравствуйте.
И в таком составе мы продолжаем наше обсуждение вопросов материнства, родительства, родов и так далее. И сегодня мы договаривались поговорить о нескольких, посмотреть пристально на само событие родов, послед и отделение ребенка от последа. Вот посмотреть в это событие и поговорить о том, как оно осмысливалось, оформлялось в виде дискурсов и практик и в традициях разных, и в современности. Поэтому вот, Люб, вам первое слово.
Да, я, конечно, больше акцент делала, готовясь к этому выпуску, на наших материалах, нашего архива. И, конечно, как оказалось, эта тема скорее белое пятно в наших интервью. То есть мы про это практически не спрашиваем. А если и спрашиваем, то нас интересует, куда мы все дели этот, наши собеседницы, куда они дели этот послед. То есть основной вопрос, который возникает, это а что делали с последом? Мы не спрашиваем, как его рожали, в каком месте, как это принимали и так далее и тому подобное. Всю дополнительную информацию, например, о том, что принимала та же женщина, естественно, которая могла принять ребенка, а вот зарывать, а в первую очередь послед именно зарывали куда-то, мы сейчас про это поговорим, это делал отец. Как говорится, он сам ушел, ему повитуха отдала или бабка там какая-то отдала, а он ушел и зарыл.
Люб, мне кажется, что, как обычно, каков вопрос, таков и ответ.
Естественно, да.
По
да.
той причине, что в этнографической литературе, которую мы читали, момент ритуального действия с последом был зафиксирован, соответственно, у нас появлялся этот вопрос. Что мы не включали? Мы не включали собственный опыт, потому что, во-первых, на ту пору его не было. А даже когда он уже появился в современных родах, это событие практически пролетает мимо родильницы.
Он появился, но не появился, потому что мы ничего про это в процессах городских родов знаем, но не видим. Да.
То есть это то, что не видится пациенту, пациентке, и, соответственно, поэтому не было дано сюда внимания.
Ровно я про это и говорю, что если возникает вопрос, то он только такой, вполне себе этнографический. И как раз на вопрос, а куда девали послед, этнографическая литература дает обширный материал, что с ним делали после. Вот, да, и мне кажется, что Соня про это, я могу рассказать, начать с того, что у нас есть. И я, конечно, в какой-то момент, признаюсь сразу, это немного материала, то есть по Вологодской области практически ничего, по Архангельской чуть-чуть побольше, но даже когда я говорю чуть-чуть побольше, это 10-12 примеров, не больше, которые удалось вытащить. Мне показалось интересно посмотреть на слова, которыми, потому что именно слова повторяются. То есть места могут различаться, куда его девали, а вот слова, что его прибирают и убирают, это те же слова, которым пользуются женщины, чтобы рассказать, что случилось с грязью женской, родовой. И я, соответственно, полезла смотреть в диалектные словари, что такое прибрать и убрать, потому что в нашем представлении под словом убирать и прибирать это делать что-то чисто. А словари, конечно, дают диалектные некую другую картину. Ну, во-первых, убрать и убрать – это убить. Так говорят про скот, то есть это эвфемизм, связанным с тем, о чем, ну, как бы про убийство, про которое не говорят, потому что скот не убивают. И убрать – это подобрать, спрятать, или это в разговоре о чьей-либо смерти. То То есть прибрала, убрала земля, матушка, это про смерть. То есть вот словом прибрать, то есть она уж куда-то прибрала, это вот прям повторяется что на Вологодщине, что в Архангельской области. Мне показалось, что это очень важная, важная дискурсивная вещь, да, которую они прям удерживают. Они могут не вспоминать, куда она убрала и прибрала, но понимание того, что именно это по следам делали, у женщин разных возрастов присутствует. А вот что в фельдшерском пункте уже не прибирали, а выливали, например, или что ли там выбрасывали, тут тоже можно проследить, а что ли там выбрасывали, куда ли. Это первое, что я хотела, мне кажется, заметить. И две вещи, которые два запрета тоже повторяются. Это нельзя ни в коем случае выбрасывать и скармливать. То есть это тоже отслеживали, что старались, если уж убирали куда-то, то есть если то это не зарывали, то это навозные ямы, куда не залезет собака и не будет есть навозных ям или свинья, или еще кто-то. И вообще самый страшный запрет связан, и я его в этнографической литературе находила, и у нас тоже, не дай бог, свинья съест. То есть это прям. И, соответственно, не выбрасывают, то есть не всегда что-то делают. И очень-очень тяжело через вот вытащить, а почему нельзя, потому что как бы они про это не очень, ну то ли мы акцент не ставим, то ли они сами до конца не знают, и только в некоторых вещах прослеживается, когда вспоминают про скотину и опыт принятия родов у скота, вот там они говорят, что ну конечно же, скорее всего, куда-то зарыли, потому что у скота нельзя, иначе жить теленок не будет. То есть, что непосредственно связано послед, идея последа, как вещь, которая влияет на жизнь и здоровье пришедшего младенца, это однозначно. Но оно вот прослеживается так очень скрыто, его можно вытащить. Только одна собеседница, это Архангельская область, мне кажется, в Мезенском районе, это ваш вопрос. И она прям объяснила, что нехорошо будет что-то. И дальше у нее прям такая терминология очень, там, гены, еще что-то. Но она пыталась объяснить, что ни в коем случае нельзя, потому что это прямое следствие жизнедеятельности ребенка. То есть если с последом что-то случится, то и с ребенком что-то случится. Или, например, тоже такая скрытая идея, что у меня-то все зарыто было, и все вот шесть детей-то и выжили. Куда зарывают? Да, мест не очень много. Самое повторяемое – это, в принципе, в земельку куда-то за деревней, вот, и камушком прикрыть, чтобы, ну, как они объясняют, что, мне кажется, Соня из этнографической, наверное, литературы что-то еще подтянет с этими камушками, но якобы тоже утилитарный смысл, чтобы никто не разрыл и не съел. И в окладно-бревно в хлеву, то есть окладно-бревно – это самое последнее, точнее сказать, первое бревно, на которое стоит весь дом. И, как они поясняют, окладное бревно ближе к земле, вот туда. Но в Вологодской области два примера, где говорят, что а мы-то вот туда под окладное или куда-то в земельку, а наши-то родители и мамки в бане. В общем-то, все, что так или иначе, вот мне кажется, что я попыталась показать, да, и рассказать, что в наших немногочисленных примерах говорится про послед. Вот примерно фокус нашего внимания, он касался этих вещей. И все остальное вырывается уже, когда женщины пытаются объяснить. Да, и то, что я сказала, что повторяющееся тоже не часто, что отец зарывал. То есть это задача была отца ребенка. Ну и, соответственно, мужа рожавшего. А, и что в тряпочку иногда заворачивали. В тряпочку, в газетку или чуть попозже в газетку, и более, скажем так, молодые, ну не молодые, но самое молодое поколение, целлофановый пакет, еще что-то. Ну да, это будет чистая тряпочка, чистую тряпочку какую-нибудь. И таким в этом состоянии его, соответственно, предавали земле. В надежное место, в котором не доберется никто из животных.
Ну, это мы говорим о последе уже отделенном,
да.
И это то, что в общем читается по записям. Но момент, который ускользает, это с сам факт отделения последа. Опять-таки мы, следуя этнографической традиции, почему-то отмечаем, на чем резали, на топоре там, на, и так далее. Но вообразить себе, что, собственно говоря, отрезание, разрезание пуповины происходит вот-вот ребенок, вот послед, и вот посередине происходит этот надрез. На каком расстоянии от тела ребенка происходит он? Мы в наших записях, насколько я знаю, нет. А также нет картинки того, вот отрезали, а пуп-то как завязали потом? То есть что происходит с пупом? Мы знаем, что в медицинских учреждениях это накладывают такую, как это называется, да?
Ну, такую прищепочку.
Прищепочку, да.
Ну, да.
Но в домашних родах это очевидным образом было не так.
Но то,
была нитка, ну то есть...
Нитка льняная.
Да, льняная нитка, которую женщина носила с собой, ну то есть обязательный набор женщины, которая готовится к родам. Ножницы и льняная нитка, ну, видимо, чтобы перевязать пуповину. Но действительно у нас совсем нет информации о том, ни как рожали послед. Единственное, что я сегодня тоже, готовясь к выпуску, перечитывала Галину Дуриничну Кабакову. Например, по полесским материалам очень незначительное, небольшое упоминание о том, что повитуха поила роженицу водкой, ну, через какое-то время после рождения ребенка, и давала кусочек хлеба, чтобы вышел послед. Ну, то есть вот сам вот этот момент выхода последа, через какое время он рожается, перерезает ли пуповину до выхода последа или после, и вообще какие с этим есть манипуляции, об этом информации нет. Так же, как и нет фокуса на том, кто это делает. То есть зарывали, выкапывали, уносили.
Мне кажется, что я у Галины Кабаковой, но не в монографии, а в статье, а может быть, это было и в монографии, она различала две фигуры, которые есть при родах. Повитуха, которая принимает роды, иногда не совпадала с бабой, которая пуп режет. Там даже слово особенное есть. И вот это событие отрезания пупа, оно прямо отдельно зафиксировано в традиции, как отдельное очень значимое действие. Но мы по своим материалам, да, до конца этого не видим и не понимаем.
Ну, похоже, что так, да. То есть мы, опять-таки, совершенно верно замечаем, что мы как-то вслед за этнографическим взглядом движемся. То есть то, что я помню про длину пуповины, наверное, опять-таки, по нашим материалам по этнографии, это чтобы у мальчика всегда старались подлиннее отрезать. В связи с тем, чтобы идея, чтобы ни в коем случае его мужское достоинство, как бы, ну, как метафора пуповины и первичных половых органов. И все, вот действительно, наверное, на чем и чем.
Хотя же есть заговоры о загрызании пупка сразу. Ну, то есть, вот повитуха загрызала пупок и произносила заговор именно в этот момент, то есть завязывание пупка.
Чтобы он завязался.
Это, по-моему, по материалам Тенишевского архива.
Ну, то есть загрызание пупа происходит тогда же, прямо после родов, сразу же, получается?
Ну, по каким-то материалам, да.
Да.
Через чистую тряпочку.
Интересно, по поводу последа, то есть по поводу плаценты, наблюдение разных традиций дает такой круговорот уничтожения или захоронения. Ну, слово «захоронение» неуместно, потому что в одних традициях закапывают в землю, в других традициях сжигают, в третьих пускают по воде. Слоттердайк в этом усмотрел то, что есть идея как бы сакрального перевода в иной мир, но техники перевода связаны с стихиями. Повесить на дереве, сжечь, утопить или предать земле.
А это не связано с техниками похорон?
Нет. Ну, то есть, вот, например, хотя...
Ну, в смысле, я правильно понимаю твой вопрос, ты спрашиваешь, что не связано, что в той культуре, например, у нас где в землю...
Где в землю, там и в землю, поскольку зарывание все-таки связано, тем более, когда через навоз последовательно зарывают, это точно связь с предками. Навоз в землю, а они дают урожай, соответственно. И ребенок тоже оттуда.
Как? Ну, надо будет посмотреть. У меня не возникло такое, как бы, этой прямой связи, но, может быть, она и есть. То есть, может быть, так оно и есть, потому что там были примеры дальневосточные, были примеры Китая, и там, по-моему, вот это вот воздушная история. Но я не знаю, как захоронение в Китае.
Там же они многообразные могут быть, учитывая, какое количество там разных народностей.
Ну да.
Что там в Индии, кстати?
Про Индию не скажу, вот прочитаю кусочек, опять же, из Галины из книги Галины Кабаковой. То есть она усматривает параллель с похоронным ритуалом по своим материалам полесским. Плаценту заворачивают в чистую тряпочку, укладывают в старый лапоть, коробочку и так далее. В импровизированный гроб кладут деньги, как настоящему покойнику, хлеб, соль, зерна, чтобы ребенок ни в чем не нуждался, рыбу, иголку и нитку, ну, то есть там разные предметы в зависимости от пола ребенка, мальчику или девочку, и подчас, как в настоящих похоронах, повитуха читает молитву. Ну, то есть вот один из примеров Галины Кабаковой.
Псковские примеры, которые приводит Головин, там тоже, то есть хоронят тоже в лапте, да, тоже омовение. Ну и в этом смысле, конечно, очевидным образом, что это похоронный обряд.
Ну, Байбурин тоже про это пишет непосредственно, что это видит связь между похоронным последом и похоронным обрядом. И чистая тряпочка имеет значение, а не грязная.
И лапоть.
Ну, и лапоть, как импровизированный гробик.
Ну, и именование последа, детское место или место, тоже, мне кажется.
Да, и то, что есть, да, вот эта идея перехода, что ребенка моет, и вот он очеловечивает мир людей, а это то, что принадлежит тому миру, и правильно его в тот мир и отправить послед. Вот. Ну, это я вспоминаю этнографические записи коллег.
Угу. Но интересно, что он не принадлежит тому миру. Да? Он родился благодаря этой субстанции, появился ребенок. Ребенок и послед связаны как двойники. И, ну, фактически его сопровождение таково же, как сопровождение мертворожденного ребенка.
Ну, как мы выяснили, что сам послед начинает формироваться ровно в тот же момент, когда происходит оплодотворение яйцеклетки. И физиологически это одномоментные вещи. Поэтому это действительно физиологически так или иначе двойник. И их рождение связано с тем, что как бы один начинает как раз отслаиваться и дает возможность родиться. Как? Я имею в виду сам послед. То есть отслойка последа является началом родов для ребенка. То есть это прямая связь с этим.
Ну да, и то, что происходит, если послед неправильно захоронили и так далее, здесь, то есть если что-то происходит с последом, значит что-то происходит с ребенком. То есть та же идея, что Супердайка о двойничестве, о связи одного и другого.
Ну, мне кажется, что как раз у Кабаковой она пишет о том, что, с одной стороны, она рассматривает послед как близнец младенца только что, и рассматривает послед как близнец и отношения с матерью. То есть там и гадание какое-то на послед, связанное с ее будущими беременностями, полом, количеством детей и так далее. И, например, иногда послед как-то по-особому куда-то складывают, вот сколько ты не ходишь лет, то есть ты его не хоронишь, а прихораниваешь в определенном месте с мыслью о том, что вот сколько я лет не хочу беременеть, столько я месяцев похороню его, не закапывая. Вот такая прямая. То есть, ну, Кабакова говорит о том, что это близнец и того, и другого. Флоттердайк говорил, что это, в принципе, близнец, безусловно, человека. Ну и физиологически так и есть. Как и близнецы одновременно, выделение клеточки, так и послед.
сегодня вокруг Галины Кабаковой. Так случилось.
Как-то так, Галина Ильинична, да. Но потому что, мне кажется, что это как-то непосредственно связано, что это человек, который написал большую книгу про антропологию женского тела, и она действительно уделяла этому внимание, с одной стороны. С другой стороны, в большом этнолингвистическом словаре славянской древности про пассет опять-таки писала Галина Ильинична. Вот, и, ну, мы ее считаем авторитетным человеком. Говорить о ней...
Это один... Это не женский взгляд. Все-таки очень удивительно, что в большинстве своем о последе пишут мужчины.
Я читала очень хорошую работу Логинова. Это отдельная статья Валдозера, да? То есть это отдельная территория, которую он описывает, описывают семейные обряды, но уникальность автора в том, что он описывает вот нетрадиционную культуру как синхронный срез, а некоторую динамику. И в этой динамике читается слом, перемена традиции, когда повитухи уходят, появляются родильные дома. Но, короче говоря, он пишет о том, что... Ну так мило, по традиции медсестрами в родильный дом брали бывших повитух в послевоенные годы, потому что они хорошо все понимали, и хотя у них не было медицинского образования, но энное количество процедур они проделывали прямо там в роддоме, и дальше он пользуется, то есть он проводил интервью вот с этими с этой самой повитухой, она же даже она не медсестра, а там, видимо, как это называется, нянечка. Но к ней все обращались родители, чтобы провести ритуал вот, загрызания грыжи и так далее. То есть это было прям такое вот у них общепринятое действие, которое не афишировалось, но производилось. Ну, в этом красота описания, да, внимательного этнографа, который увидел эти связи.
Ну, мне кажется, что это как раз статья Ани Пивоваровой про городские домашние роды. Она описывает там, собственно, про послед и про всякие разные манипуляции и символические действия с последом. И неудивительно, что он там и возникает, потому что женщины в домашних родах, он попадает в фокус. Что, ну, то есть если в городских... ты просто переживаешь это как часть момента и так далее, то, соответственно, в домашних родах ты его рожаешь дома, и тебе его оставляют, и дальше уже придумываются различные способы, а что с ним можно сделать. Совершенно всевозможные фантастические, то есть что-то берут действительно из традиционной культуры, нам известно, типа, захоронить, кто-то замораживает и ест, некоторые замораживают и едят со своим ребенком, чей послед это. А муж, как там в одном из примеров, а муж сказал, что я к маме поеду, а вы тут кулинарьте. В общем, отказался, да, от этого действия. Вот, ну, то есть так, фокус возникает к последу тогда, когда ты его, соответственно, и видишь в домашних родах, а в городских, как выясняется, что не все и в курсе, что такое послед, что его еще рожают. То есть не всем это рассказывают.
Ну, по той причине, что, да, в медицинских родах это не в фокусе, да, то желатели быть поближе к природе оказываются перед казусом, да.
Что надо делать, чтобы действительно было все правильно и поближе к природе.
А еще я хотела поделиться тем, что при чтении Кабаковой там очень красивая одна мысль, точнее ее замечание, связанное с тем, что она анализирует некоторое количество заговоров на рождение, и один из них, по одному из них, это видно, одна душа умирает, и две души рождаются в акте родов. То есть акт родов – это акт смерти и рождения двух душ, матери и ребенка. Ну, то есть этот переход подчеркивает то, что говорят наши собеседницы о том, что ты становишься другая. В том смысле, что, как это, метафизически ты другой человек, и это акт твоего рождения не в качестве, как бы, и вот она стала матерью. да, вот не матерью стала, а просто другим человеком совсем, со всей сложностью ощущения в мире, в который ты только что вылупилась. Поэтому настороженное такое внимание к родильнице связано с тем, что она тоже вылупилась, так же, как и младенец. И они оба еще не совсем в этом мире. Ни у кого, вот история про две души больше ни у кого не встречала, только у Кабаковой.
Вот возвращаясь к книге Джонс, которую мы обсуждали в прошлый раз, то есть понятно, что, конечно, Джонс не говорит о том, что рождается какое-то количество душ, ну и вообще не говорит о метафизическом плане этого процесса, но о том, что женщины после родов – это другое существо и на гормональном уровне, и именно те изменения, которые происходят в мозге, те перестройки, которые происходят во время первого года жизни ребенка, то есть они настолько драматические, что можно говорить о том, что это другое, ну, абсолютно другое существо. И если объяснять это, ну, с материалистической точки зрения, перестройки гормонов, связей и так далее.
Интересно. Ну, кажется, что это нужно принять, что так оно и есть, ну, то есть по логике вещей. Но интересно, что с этим делать. В смысле, а как тогда сюда повернуться? Потому как, исходя из моего опыта материнства, это, конечно, невыносимо тяжело. Первый год, ну, даже не беременности, а первый год младенца – это просто адский ад по тяжести. Но идея в том, чтобы признать, что что-то поменялось, этой идеи нет. Есть идея догнать себя в своем предшествующем состоянии, прожить это как-то, чтобы вернуться в свое прошлое тело. Как же нужно так повернуть голову, точнее, внутри своей головы эту картинку, чтобы приходить в свое новое тело? Интересно, до какой степени вообще этот вопрос в традиции вставал. Ну, скажем так, со стороны старших, да, ты становишься другая. Но что в тебе другое становится?
Интересно, ты принимаешь как
изменение. Да, не только как «О боже, я теперь стала толстая, да, и буду толстая понятно, навсегда». Не это, да. А что-то другое, что поменялось, и на основании чего должно быть построено твое теперешнее естество.
Это интересный вопрос, потому что это мы, конечно, вообще мимо. Ну, то есть у нас это нету в городской вообще. Действительно, вся идея вот этого сложного года заключается в том, что ты думаешь, а как я вернусь? И в первую очередь, безусловно, то, что вы сказали про толстую, это изменить тело в обратную сторону. А понятно, что оно никогда больше не изменится. И это факт, который тебе никто никогда не говорят, потому что все остальное в дискурсе. Приходите к нам после, мы поправим вам тело.
Нет, но мы же видим, что усилия происходят, тела восстанавливаются, но сама эта история – это именно акт восстановления тела, а не форма жизни, форма новой жизни. То есть на уровне дискурса говорят, как материнство, как хорошо, это новая жизнь. Но на уровне жизни тела это нехорошо, и жизнь должна быть у тебя как прежде, как в твои, там, неважно сколько лет, до этого события. Да. То есть это событие как иная, очень значимая и на самом деле очень сильная форма жизни, матерая форма жизни, она не принята, наверное.
Я ехала, вспоминала, как беседовала со своей прекрасной Марией Кузьмовной, собеседницей деревни Вожгора, и примеряя ее наряды, она на меня смотрела и говорит: ну хваленка до первого ребенка. И я говорила, что это значит? Она говорит, ну, готова тебя нахваливать. И вот это вот, я прям ехала и как раз вспоминала, вот это вот готова тебя нахваливать. И я почему-то задала вопрос, а что, когда я родила ребенка, все? Меня не надо хвалить? Но похоже, что она точно понимала, что со мной, ну, не со мной конкретно, а с теми, кто до первого ребенка, что происходит так, что меняется в твой адрес дискурс. отношение меня. То есть сейчас я тебя нахваливаю и вижу такое, а дальше что-то поменяется. Когда ты родишь ребенка.
Ну, тогда мы возвращаемся к вопросу, который давно обсуждали. Это история про похвалу, которая связана, с одной стороны, с тем, кто хвалит. Хвалит тот, кто выше стоит тебя. Нельзя похвалить того... Ну, можно, но смешно. Да? То есть похвала должна ползти так же, как и благословение, сверху вниз по старшинству. А, соответственно, тогда, когда ты приходишь в эту матерую позицию, кто тебя может похвалить, непонятно. И если все еще хвалят, то это скорее порча, да, кривизна какая-то, потому что из точки твоей женской и человеческой состоятельности, ты уже должна научить источать похвалы, а не собирать их. И в этом смысле это тоже такой рубеж, не очень отслеженный, но я думаю, что даже, может быть, по интервью мы можем проследить, когда прекращается похвала тебе и когда ждут похвалу от тебя.
И при этом большое количество запретов матери о том, что она не должна схвалиться своим ребенком, иначе.
Ну, то есть
то-то, то-то, то-то.
То есть этот рубеж, в котором и тебя.
Леша его унесет.
Тебя, да.
Ну, а так, безумная мать хвалит своего ребенка не потому, что она его не одобряет, а потому что она его не отличает от себя. То есть похвала ребенка, она же похвальба, это та порочная завязка, да, на которой строится сглаз и прочие всякие неприятные вещи. Но при этом, если ты будешь бабкой в свои 50 лет, то ты можешь легко хвалить своих внуков. В этом смысле ограничений нет, кажется.
Ну, это да, надо смотреть. Как. Но это интересно, что, возможно, этот рубеж и на вот этой вот дискурсивной вещи и как-то собирается. Тебя хвалят, потом тебя учат, тебя уже не хвалят, но и за твоей похвалой смотрят, чтобы ты училась правильно, а потом ты достигаешь того уровня, когда тебе это можно. И тут надо смотреть, действительно, не связано ли иногда это с... в том числе с физиологическими, хвалю он когда первого ребенка. То есть не до первого, не до брака и до мужества, а до ребенка. Ну, понятно, что это рифма, и это звучит, да. Да, Соня?
Точно так же не ругать, ну, то есть не хвалиться, но и не ругать ребенка. То есть, что вот ты в этой позиции вдруг почему-то, если ты его, видимо, раньше не было такого запрета, и тут этот запрет появляется. То есть что-то с твоей позиции случается, что слова начинают иметь силу.
Ну, похоже, так оно и есть. На твою речь направлен фокус внимания, потому что твои слова обрели силу, которую они раньше не имели. И в этом смысле, конечно, это институт посвящения, который тихо должен вырабатывать у родившей женщины контроль за собственной речью, как за речью властной, как за речью, которая обладает большой силой, хотя она этого еще и не понимает.
Ну, да, мне кажется, мы с Соней пытались посмотреть вот это вот, как, про эту сильную речь матери, и рассматривая разные позиции, да, когда ее приглашают в качестве человека в диалог, когда лечат младенца, ладят. Когда ей самой предлагается высказывать так, что у тебя грыжа-грыжа, у тебя один зуб, а у меня семь, я тебя съем. Да? Я мать тебя носила, я тебя родила, я тебя и вылечу. То есть она действительно вот в этом месте начинает осваивать через речь и понимание своей силы и, соответственно, статуса. Но что там про телесность, мы не знаем. Мы мало про это знаем.
Но, опять-таки, телесность – это общо. Но либо я воспринимаю себя как объект, для любования, либо это внешнённое представление о себе, то есть все время взгляд на себя снаружи, хотя такой взгляд и есть, и был применительно к девушке, на нее все должны смотреть и дивиться, да, вот красоте ее. И это должно быть выключено. А внутри своего собственного переживания себя. Если у тебя это выключают, то ты это воспринимаешь как отказ от сексуальности, отказ от фертильности, старости и ужас. А это на самом-то деле просто другой взгляд, когда ты из своего бодискафа смотришь окрест, а не все время переворачиваешь зеркало и представляешь себя глазами других.
Я помню, что меня очень сильно, я это заметила, я бы так сказала, удивила. И это был очень приятный момент, когда мы работали в Ожгоре сначала в 2012 году, я работала. И я была незамужней, без детей. А потом мы вернулись через 10 лет. И это те же самые люди. Я перестала быть Любой. Я стала исключительно Любовь Викторовной. И со мной поднимали темы женщины другие, со мной по-другому общались мужчины. Это было не как раз не про фертильность, сексуальность, а про мой статус, который очень сильно поменялся за 10 лет, да, то есть и мне это прям было, эта статусность очень приятна, и на меня ее так нацепили, надели, я даже, мне кажется, делилась с вами впечатлением, потому что это очень приятно, когда в тебе видят нечто, что ты сама, ну, живешь и живешь свою жизнь. А тут как раз и тебе предлагают почувствовать все твое, что тебе нацепилось в твоем статусе. Через наименование, через темы, которые, через уважение, которое такое проявляется, вот это вот, что ты уже в этом статусе. Не хочется говорить взрослым или старшим, но в каком-то ином. Ну, чтобы оценочно.
Ну, скажем так, мы пока уткнулись в то, что начало этого пути – это рождение ребенка. Первое. Ну, вот начало пути и обретение вот другого статуса, как другого ощущения себя в своем теле и в мире. Я бы хотела, знаете, что еще, может быть, вернуться к такой теме, пока я тоже много чего читала. Мы в прошлый раз, по-моему, немножечко коснулись мифологических персонажей. А именно в пинической традиции, да, Абдериха – это существо, которое обитает в бане и заводится там после того, как там помылась родильница. То есть это существо, которое заводится, как ребенок заводится внутри матери, как створаживается, так, таким же образом заводится из воды и нечистые, да, родовых выделений или омовений, заводится Абдериха. Но в каких-то из источников проскочила такая вещь. В новую баню звали помыться беременную, потому что тогда тоже заведется Абдериха, но она будет благосклонна ко всем остальным. То есть просто такой, ну это тоже северный какой-то пример, но не помню. Но меня это умилило, потому что, оказывается, можно еще подловить стадию тела, где зреет другое тело, чтобы дух получился получше, с которым можно дальше время проводить, без яростных нападок.
Добрая Абдериха, это конечно.
Ну, Абдериха это на самом деле мне завораживает этот персонаж еще и потому, что вообще это территориальное явление.
Да.
Нет такого духа, наверное, на Мизене. Да. То есть конкретно в отдельно взятом Пинеже появляется этот дух. Да. Очень вероятно, что это связано с карельской традицией, может быть.
Да, надо посмотреть про карельскую.
Можно посмотреть у Ивановой в бане, что у нее там с духами.
Иванову вот я не отыскала, но я посмотрела в Сухаска семейные обряды Карел. Там просто, ну, по его описанию, в общем, это одна что северно-русская, что карельская традиция, они абсолютно одинаковые.
У Иванова есть акцент на вот этих духах, надо бы посмотреть. Не знаю, насколько связано именно с баней, но с родами там что-то у нее есть. Надо глянуть. Возможно, вы правы про влияние карельского. там. Но Абдериха, да, удивительный персонаж, и как раз я тоже вспоминала, что они друг друг, когда они друг с другом разговаривают, они себя друг друга божаточками называют. Да. В мифологических рассказах, когда да, там основной сюжет прилег какой-то мужик, значит, в бане ночевать решил. Вот, и одна другой говорит: ну что, божаточка, полетели? Да, и она может ей не покинуть пространство, пока там кто-то прибывает. То есть ей не покинуть. И одна другой говорит: полетели на свадьбу, а та отвечает, что не могу, у меня постоялец. Говорит, ну так задери его. Говорит, нет, божаточка, не могу, он попросился. Ну, то есть попросил разрешения. Вот это вот, это неоднократно тоже на книжке, то, что они еще и божаточки, то есть о божаточке, как мы говорили тоже в прошлый раз, специальным образом можно и на родах сделаться. Соответственно, у нее такой прям.
Кстати говоря, но Абдериха это еще и тот персонаж, который приблизительно совпадает по функции с Бабой-Ягой, потому как обменные дети, то есть воротами для подмены детей служит баня, проходом, но через пространство Абдерихи обменыши оказываются в лесу у леших. Там где-нибудь живут, например, в сказках, в Ванчуковских сказках и у Никифорова, по-моему, тоже. Когда герой или героиня попадает в 30-е царство, то там живет с Бабой-Ягой где-нибудь девка обмененная, и там, не знаю, придет или чем-то занимается, и потом она-то и оказывается королевишной, которую вызволяют на Божий свет. То есть еще один слой, который открывается через пространство родов, это пространство мистических существ, которые заселяют иномирье. Причем не дальнее и не божественное, а где-то так неподалеку в леску. Приблизительно где-то там, где на жальниках в непроходимых местах закопали последы. Но это какое-то такое, это какая-то странная география иного мира, в которой духи и демоны не здесь. Кажется, что это еще то ли древнее, то ли в другой стороне находится, в смысле, ангелы и демоны живут не там, где живет вот это вот все, да, с которым.
Также полуночницы и полуденницы, которые, по-моему, одни из них в полях,
да,
которые
да.
мешают спать ребенку, они же беспокойство, тоже они неподалеку.
Угу. Рядышком.
И загадочная выть, которую бабушке в бане веничком изгоняет из ребенка. Мне кажется, что тоже если вернуться к разговору о том, то есть вот что происходит в первый год материнства и изменении состояния и о сложностях, то есть то, о чем пишет Джонс, что это абсолютно мучительно и с первым, и со вторым ребенком, то есть когда ты не можешь отделить, то есть ты постоянно тревожишься за младенца, вот он проснулся, вот он повернулся, вот он куда-то потянулся, и ты все время вниманием находишься рядом с ним, и только когда у нее появился третий ребенок, вот она немножко успокоилась. Вот. И интересно, что мне кажется, что эти банные омовения, когда бабушки моют детей в бане, а мать при этом стоит рядом или вообще стоит за дверью и при этом слушает, как ребенок кричит, вот, но не бросается к нему тут же, а бабушка ему поясняет, что не переживая, сейчас выйдет из него выйдет, и он будет хорошо спать. Вот этот момент. То есть одновременно успокоение ребенка, который производит не мать, и то, что мать учится как-то контролировать свое эмоциональное состояние, оставаться спокойной, когда что очень сложно, когда мы не беспокоимся, да, это мы все знаем.
Да, спасибо, Сон. Мне кажется, это очень хорошее замечание. Вот этот пример, который действительно показывает, что старшее одновременно тебя контролирует твое спокойствие, то, что у нас нет, ты не беспокойся, настолько контролируешь, что даже не пускает в эту баню и предлагает слушать, но быть спокойной, что и это нормально. И с этим можно совладать. И со своим беспокойством, и с тем, как беспокоится ребенок, будучи плачущим.
Ну, то есть тогда получается, что выть, она существует в пространстве матери внутри и снаружи одновременно. То есть то пространство, где есть Абдериха, Выть, Богородица, Соломея и так далее, это пространство внутри тебя и вместе с ребенком поделенное, да, и общее, и как-то специальным образом не встроенное ни в метафизику, ни в физику, да, а где-то еще оказывающееся. Потому что выть, она внутри меня, о ужас, это выть, который кричит мой ребенок, да. И поскольку ты реально так и переживаешь это, как совершенно неразрывное чувство. То есть, если ребенок беспокоится, скручивает тебя. Это часть твоего тела, и это ты переживаешь как свое тело, только гораздо тяжелее, потому что ты его не контролируешь. И вот тут и приходит старшая, которая говорит, вот оно тут у меня в руках, а не у тебя в руках. Да, и контроль должен быть перераспределен. Да, но это интересная история, конечно. О метафизике родов и вообще вот этом ангелологии, это тоже, ну, видимо, нужно об этом как-то отдельно поговорить. Так же, как и отдельно поговорить о фигурах, сопровождающих это. Но вещь, которую я хотела отметить по поводу становления матерью, здесь есть еще и группа матерей. Вот то, что отмечено, ну и нами в наших материалах отмечено, и другими отмечено, так как бы легонько, но это читается, проведывание и гостьбы рожавших женщин, которые приходят с угощениями к родильнице. Здесь институт матерей читается совершенно определенно. Он закрытый. Он предполагает, как это не клуб, в который ты можешь войти и можешь выйти. Это клуб без обратного хода. И новое, причастное этому сообществу, вовлекается кругом поддерживающих, которые знают этот опыт и могут его обсуждать. В каком-то смысле мы с вами также это переживали, когда с появлением детей бездетные подруги оказывались, ну, как бы тебе нечего было им сказать, и, ну, по той причине, что их было больше, этих подруг, чем тебя одной, то скорее это было ощущение брошенности. То есть ты в своих этих ужасах и недосыпах никак не можешь встроиться в эту веселую кутерьму женских забот, которые в твоей повестке звучат сомнительно, да? Не знаю, как вы, но я это просто очень хорошо помню.
Разделяю воспоминания.
Не, ну, то, что смена круга общения случается, она случается очень резко и неожиданно, да, это несомненно есть.
Но в отличие от деревенских матерей, которые к тебе придут в деревне, ты будешь искать этих мамочек, или попадешь в клуб мамочек, как интернет-сообщество. И это, да.
Возможно, да, так. Это один из способов. Да, и по поводу этого вспоминаю, что одна из собеседниц в деревне Едома, пытаясь объяснить, кто такая старая дева, никак не хотела это связывать, как в моей голове, с супружеством, замужем или нет. Она сказала, старая дева та, которая не по ровёнками общается, то есть не по своему возрасту. Ну, то есть ее социальный и биологический возраст, ее общение очень различается. То есть она уже должна быть замужем, матерью и так далее, а она ходит на беседы. Она и есть старая дева, она поэтому и старая. И никак это с замужеством она не связана. Да это с этим не связано. Когда ты общаешься не со своими, не по своему возрасту, тогда ты и старая дева. То есть ты идешь к девчонкам гулять, а должна с тетками сидеть. Со своим уже возрастом. Это похоже, что она мне пыталась объяснить деву таким образом, а я со своей концепцией в голове, потому что у нас действительно старая дева, та, которая замуж не вышла. А что за супружеством вообще-то стоит? Еще много чего, что с тобой случается.
Люба, спасибо за слово «тетка». Похоже, то, что мы описываем, тот статус, который мы...
Тётки.
Да, это бабы. Статус небольшухи, потому что не в этом, а статус тётки. И тут мы проваливаемся...
Вообще.
Не названо, да. Угу. То есть тетка это все-таки родственница. Или тетка это женщина сексуально нейтральная или непривлекательная.
Ну, очень оценочно это слово, конечно, да. Какое-то не связано со статусом, а с поведением. Или с, действительно с родством.
Женщина из очереди, говорю.
Это женщина из очереди, которая, если она хоть как-то, то она будет девушка в обращении, да. Но кажется, но слово старое и значит многое. И степень включенности в родовые, свойственные и иные связи не профессиональные. А еще какие-то они неосознанны. Слушайте, на тетке давайте мы на сегодня остановимся. На тетках и обдерихах. На тетках и обдерихах, которые теткам знакомы. Чего не скажешь о девах, которые их просто боятся. Ну и дальше. Двинемся дальше через какое-то время. Ну, наверное, поговорим о фигуре повитухи.
Спасибо.
Спасибо.
До свидания.
Спасибо. До свидания.
Счастливо.